Сретение Господне, когда церковь вспоминает события по закону древнему, принесении младенца и посвящении его Богу, хотел бы добавить как бы на полях несколько своих размышлений, поделиться с тем, что за сретение для меня близко и дорого. Само событие удивительное, событие, которое переживается многими, многими людьми, как особенное. Почему? Здесь встретились два мира. Мир Ветхого Завета в лице старца Симеона и в лице Бога-младенца Христа. Новое, новая жизнь человечества, исполнение того, о чем только лишь скорбели и мечтали, и молились, и просили древние люди. Встреча лицом к лицу. Бог-младенец Господь Иисус Христос на руках старца Симеона. И возникает такое светлое-светлое, умиротворенное, удивительно тихое, радостное, смиренное состояние ощущения вот этой встречи в тишине, в радости. И эта встреча изображается на иконах праздника, когда Богомладенец на руках лежит старца Симеона. Хочу сказать о том, что у нас часто бывает много представлений, которые не совсем отвечают действительности. Вот когда мы говорим о святителе Андрее Критском, то мы автоматически повторяем слова, что самое большое произведение у Андрея Критского – это его великий канон. Он великий не только по содержанию, но он великий по своей величине. Он очень длинный, там больше 250 тропарей. И поэтому он читается по частям, а на пятой седмице Великого Поста уже целиком, но это самый большой канон в истории византийской гимнографии. И мы тут же ошибаемся, потому что Великий канон вовсе не самый большой канон. У святителя Андрея Критского есть три канона, которые очень большие по объему. Это Великий канон, второй канон на Рождество Иоанна Предтечи. Он у нас в сокращении исполняется, очень довольно большом сокращении. И третий канон, канон Сретению Господню, который сейчас не исполняется. Он находится в рукописях, в древнегреческих рукописях. Так этот канон такой грандиозный, что Великий канон в три раза меньше этого канона. Больше того, в издании Аналекта Гимника Грека этот канон ни разу ни по одной рукописи целиком не приведен. Только отрывочки от него, кусочки этого канона в разных рукописях сохранились, и ученые только реконструируют всю величину полного канона этого, который ни в одной рукописи даже не сохранился. И там даже схема приведена. Вот такой был грандиозный канон на святение Господне. Почему возникает вопрос? Да потому что святитель Андрей Критский, он в ранней юности жил в Иерусалиме, подвязался у гроба Господня, в братстве гроба Господня находился, и его там земля святая, и все реалии земли святой, и истории Ветхого Завета для него были очень близки и дороги. Он очень любил всех святых и подвижников Ветхого Завета. Он не стеснялся обличать неверие иудеев в воскресение Христа. Он так критиковал, он так нападал, особенно в каноне Преполовения Пятидесятницы, прям даже страшно становится, он так негодовал, почему же они не верят. Но при этом он не призывал к войне или к насильственным действиям, он при этом любил все ветхозаветное. И в Великом каноне ветхозаветные лица появляются и учат нас покаянию. В Рождестве Иоанна Предтечи замечательное тоже сопоставление Нового Завета и Ветхого, пророк последний Ветхого Завета и тот, кто крестил Господа Иисуса Христа. А на Сретение это сам Господь, Богомладенец на руках, и старец Симеон стоит. И, конечно, Очень бы хотелось, чтобы кто-то из молодых людей уделил время и внимание этому канону Андрея Крицкого и сделал возможным для наших русских читателей прочитать, перевести этот канон и посмотреть, что там говорил, как говорил Андрей Крицкий на Сретение Господне. Одним из очень, я бы сказал, долгожданных. Весь год мы ждем пения запевов на девятой песне «Богородица Дева», «Упование христианам», «Покры, сохрани и спаси на тебя уповающих». Они поются особенным напевом, который никогда больше в году не повторяется. Правда, если мы когда прислушаемся к мелодии, вдруг оказывается, что эта мелодия очень часто поется в церкви. Когда народ поет, и когда выходит батюшка с чашей, то поется «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите». И никто даже не задумывается, что это та же самая мелодия, на которой поется «Богородица Дева, упование христианам». И так прекрасны эти запевы, смысл, слова, которые там звучат, и такая удивительная, проникновенная близость к любви, радости, когда мы поем «О Пресвятой Богородице». Это одна из самых лучших песней для Пресвятой Богородицы. К сожалению, вот когда в Москве поют эти запевы, я всегда вспоминаю свое детство, как у нас в храме пели. А у нас в храме пели очень архаично, по старинке. То есть аккорд был не развернутый там, где положение терции, когда махровый цветок раскрывается, и там очень много звуков, а аскетично в тесном расположении, когда мелодическое положение у верхнего голоса идет в тонике, а тенор располняет мелодию та, внутри аккорда. Вот это вся слава царила внутрь, так говорится о Пресвятой Богородице, и поэтому для меня всегда очень дорого, вот как в моем детстве пели запевы, вот эта вот потаенность, сокровенность, сокровенность красоты духовного цветения Пресвятой Богородицы в этих расположениях даже аккордов. И я всегда скорблю о том, почему я это не слышу. В нашем храме мы иногда поем в тесном расположении, и очень меня это радует. О Сретении, когда мы говорим, что еще хочется сказать? Младенец на руках у старца Симеона. 40 дней младенца, 40 дней. Те, кто знает, как растут младенцы, он как раз очень хорошо знает и чувствует, что младенец 40 дней, он такой легкий-легкий, такой маленький-маленький, он почти все время спит. Я говорю о земных младенцах, я ни в коем случае не переношу это на Бога, младенца Господа Иисуса Христа, да не дерзает мой ум здесь сравнивать. Но мы хотим для себя ближе ощутить, что было там, когда Пресвятая Богородица вошла в храм, и младенец был на руках. И здесь уместна самая строгая статичность, величавость, линеарность и выдержанность, и именно в высоком смысле слова изображения. И большинство икон, насчет фрески я не знаю, но икон, они так и изображают. На руках у Симеона младенец маленький запеленутый лежит, и он на него смотрит со страхом и трепетом. Но для того, чтобы почувствовать ближе вот это состояние старца Симеона, я для себя, вот мне так из всех изображений, из всех фресок и икон, которые я видел, конечно, мне ближе всего по душе фреска «Сретение Господне» из церкви Успения на Волотовом поле. Это на краю Великого Новгорода. Этот храм стоял в цепочке ожерелья, как я называю, ожерелье храмов вокруг столицы господина Великого Новгорода. Если встать лицом к югу в Кремле Новгородском, то справа будет Юрьев монастырь, дальше, ближе к югу, через реку, стоит Спас-Неретица, дальше идет по горизонту, смотрит глаз, упирается на церковь Спаса Преображения на Ковалевом поле, дальше идешь левее, глаз идет и опирается опирался, ее сейчас только восстанавливают. Она была разрушена во время войны. Там была линия обороны, и ее пушки разбили немецкие. Сейчас ее восстанавливают. Церковь Успений на Волтовом поле. Дальше еще левее. Это будет уже Варлама-Хутунский монастырь. Поэтому это жерелье храмов. Всегда удивительно, настолько красиво сделано. Наверное, во всем мире такого нет, как в Великом Новгороде. Так вот, в этой церкви Успения на Волтовом поле совершенно уникальные фрески. Невероятной красоты, экспрессии, силы. Это древние фрески, но при этом настолько, бывает, нестандартные, настолько удивительные. И фотографии довоенные сохранились этих фресок, которые не могут оставить человека равнодушным, когда созерцаешь эти дивные и совершенно замечательные фрески. Но Бог даст, фрагменты этих фресок скоро будут восстановлены, мы сможем даже красочный слой увидать, какие были краски в этих прекрасных фресках. И вот там... Внутри храма над аркой стоят с левой стороны от арки Пресвятая Богородица и Иосиф, а с правой стороны громадный, косматый, волосы развиваются, какое-то страшное, грушевидное, именно страшное, грушевидное лицо старца Симеона, и он держит на руках младенца, Господа Иисуса Христа, а он изображен не так, как мы стандартно думаем, 40-дневный младенец, совсем маленький, а он подрастающий младенец. Младенец, которому уже какое-то время больше прошло, когда он уже может воспринимать окружающий мир ручками, реагировать. И вот там изображен младенец, который так испугался старца Симеона, что он с своей маленькой младенческой душой от него, он держится на руках, а он от него боится, отстраняется. Ручки в разные стороны развел, отстраняется, к маме хочет. А он его держит вот так в руках, держит. И сам боится. И младенец боится. И старец боится. Старец страшится, он знает, кого он держит на руках. И вот тут как раз в запевах Пресвятой Богородицы есть удивительные строки, удивительные. Из уст самого Бога-младенца. Не старец меня держит, но аз держу его. То ибо у меня отпущение просит. То есть не старец удерживает меня. Он уже такой старец, что он держать-то на руках ничего уж не может, совсем немощный. Не он меня, Богомладенец говорит, держит, а я его держу. Я своей силой помогаю ему держать на руках. Самого себя этого, Господь его дает силы уронить, держать на руках себя старцу. Той бы у меня отпущение просит. Он просит, чтобы уйти ему из жизни. Он уже не может больше. Так ему тяжело и трудно. И вот здесь, на фреске храма Успений на Волтовом поле, это так удивительно, и так емко, и так радостно. Настолько это близко к человеку, настолько это понятно, чтобы увидеть, как Господь, Бога-младенец, пришел на спасение всех людей. Это, может быть, преувеличение или гипербола, но на это пошел специально мастер этой фрески, чтобы мы больше осознали всю страшную истину Бога воплощения, того, что Господь стал для нас человеком, пришел нас всех спасти. Я хочу вот эти слова вспомнить в таком контексте, совершенно уже неожиданном, житейском. Ведь мы всегда о себе думаем, воспринимаем, через самого себя пропускаешь, как ты и что ты, как ты можешь ощутить. И вот я был очень долгое время диаконом в Николо-Хомовском храме, и по долгу службы был обязан, как и полагается диакону, носить Евангелие. Престольное, на престоле лежащее Евангелие носить на руках на вход, как и полагается, на малом входе несет диакон Евангелие на руках и заносит его в алтарь и снова кладет его на престоле. И что хочу сказать, вот этот вес Евангелия, напоминает вес подрастающего младенца, и можно даже страшно сказать, Бога младенца. Почему? Да потому что в Византии все символично. Любое явление, любое пред тобой находящееся что-то имеет глубочайший смысл, не только видимый и ощутимый, да, это книга, но и символический, это слово Божие, это символ самого Господа Иисуса Христа. Это Господь в слове, в тексте. И византийцы, когда видели, когда несут Евангелие, они воспринимали его так трепетно и так живо, как Бога-младенца на руках Симеона. И перед ним несут свечу. И свеча — это не просто светильник, а это символ Иоанна Предтечи. Потому что сам Господь назвал Иоанна Предтечу. Он есть светильник горящий и светящий. И он всегда шествовал перед Господом Иисусом Христом. И когда мы выносим Евангелие, дьякон несет, то это Слово Божие, как Богу-младенец. А в хомовниках Евангелие были довольно тяжелые. И когда приходилось служить одну, две литургии, один день, другой день, опять две литургии, допустим, совпадение праздников, то так тяжело бывает держать на руках Евангелие. И вот тут-то мне и вспоминались слова сретенские. «Не старец мне держит, но аз держу его». И даже я пытался это выразить своим близким в такой фразе, что я сегодня опять я держался за Евангелие. Не я держал, а меня держало Евангелие. Сам Господь, Слово Божие. Не я его являюсь подпоркой и поддержкой, а оно держит меня, когда совсем уже не можешь, когда устаешь. Страшно. И вот это подрастающий младенец, ведь так оно и есть, Слово Божие. Как сказал мой брат, отец Федор, как-то вот подумалось, что в каждом храме есть престол по всему лику русской земли, по всей поверхности русской земли со всеми часовыми поясами. На каждом храме и в каждом престоле есть Евангелие. Оно лежит на престоле. Если посмотреть вот так сверху, из космоса, это Господь. Это Слово Божие, это подрастающее. Младенцы, как на фреске в спине на Волдом поле, по всему лицу русской земли находятся, лежат и живут во всей полноте своей жизни и нас делают живыми, животворящее Слово Божие. Ну и еще хочу сказать о том, когда Евангелие носишь, Евангелие читаешь в дьяконском сане, есть еще некоторые соображения о том, как древние живо представляли себе вот это Слово Божие на руках. Когда мы открываем книгу и читаем текст, напечатанный нашими русскими буквами, художественное произведение ли, или какое-нибудь философское или богословское сочинение, то мы читаем текст, который в центре страницы расположен. И у этого текста есть поля. И кто-то берет рукой и пишет на полях заметки. Знаете, маргинальные заметки. То есть на полях. Вот это слово «поле», оно же метафора. Это не просто на полях. Мы даже не задумываемся. А что такое поле? Значит, поле бывает или на краю леса, или недалеко от дома, там, где живут сельские жители. И поэтому поле – это край, средоточие жизни, будь то лес, будь то дом. И недаром у русских есть такое выражение словесное. Ну как, ты понял, что прочитал? Нет, говорит, лес густой, темный лес. Темный лес, я ничего не понял, темный лес. Почему? Он читал лес вокруг поля, но лес такой густой и темный, он так ничего и не понял. Это замечательная метафора. Она рассказывает, что в лесу много тайн жизни и много интересного. Или в доме, в котором живет семья, в котором жизнь двигается, здесь вокруг поля, и в этом доме тоже много прекрасного, дивного, светлого. Но на славянском языке есть такое слово, который заставляет опять-таки думать и трепетать, опять связан с Евангелием и со славянскими текстами. В славянском языке текст, который человек открывает книгу, видит его и читает его в храме, воспринимается людьми, которые жили во всей полноте славянской действительности, неким, не то что местом, а неким, вот даже трудно сказать, объемом, наполненным чем? Водой. Какой водой? Живой водой. Не стоячей, не затхлой, а живой вода, которая идет и мчится, как написано в чине освящения воды на крещение, скачущей в жизнь вечную. Это вода жизни, о которой Господь сказал. Из чрева потекут воды, ведущие в жизнь вечную. И Господь сказал про себя, про свое слово. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Иди ко мне и пей. И вот древние славянские люди так живо воспринимали строчки евангельского текста и любого другого церковного текста, что когда выносили на поля какое-то уточнение или какое-то разъяснение, то они говорили не на полях, а на брезе, на берегу. На берегу открываешь, вот вода живая, вот плещется вода, вот строчки как волны. Это вода жизни, вода святости и приобщения к Божественному. А на берегу уточнение, чтобы ты понял правильно, что ты прочитал. На берегу, на брезе, такая удивительная и дивная, замечательная метафора-символ. То есть это не просто так в голову ударило, а это действительно так, Слово Божие, которое можно пить и насыщаться для жизни вечной. Это в Слове Божьем в Евангелии. И вот держишь Евангелие и немножко страшишься. Господи, источник ты жизни нашей, ты, как тебя старец Семен держал, я допущен до такого держания. Это ты, Господи, и ты меня держишь. Я так устал, что ничего не могу. Ты меня держишь. И вот это символическое византийское восприятие, оно ведь было естественным и простым. Мы привыкли уже в Москве, когда мы служим, что на воскресные службы выносится Евангелие, кладется на аналое, мы вокруг него ходим, поем, целуем. Потом воскресение Христа, увидевшего его, диакон держит, а потом снова оно лежит на аналое. А у профессора Скобалановича Михаила Николаевича есть замечательное такое уточнение, что по уставу Саввы Священного Евангелие после прочтения на утренне держит в руках для целования иерея. Даже не диакон, иерей. И подходят все и целуют его, держимого на руках, иерея, священника. Так было в старину, так было в древности. И когда мне 4 года назад пришлось участвовать во всеночном бдении в Хиландарском монастыре на Афоне, там было совершенно темно. Они там молились в темноте, монахи. Так прекрасно. И вот только несколько свечей были зажжены там в центре. И мы подходили после пения к воскресению Христа увидевшего. Мы подходили, целовали Евангелие. И вот меня так обрадовало. Я вдруг увидел иеромонаха, держащего на руках Евангелие, как было в глубочайшей древности, как было при Савве Священном. Как было вот целые тысячелетия существования богослужения, и он держал на руках. И я с такой радостью приложился, поцеловал Евангелие и руку иеромонаха, и понял, что византийцы дорожили вот такими символами, которые нам ярче и объемнее могли показать эту истину, что Господь с нами, как подрастающий младенец, как на руках старца Симеона. Ведь если продолжить аналогию, Евангелие положишь на аналой, ведь ребенок-то живой, он двигается. Как он удержится на аналое? Его надо на ручках держать. На ручках. Великое Слово Божие. Бог и человек подрастающий младенец. Вот эти мысли, как у старца Симеона, он держал, и мой деканат держит, и батюшки. Вот эти мысли и хотелось мне рассказать, поделиться в связи со сретением Господним и с таким дивным, прекрасным богослужением и ощущением яркого, мощного, близкого для всех переживания, которые устав заложил. Так принято. Держите на руках, выносите Евангелие, целуйте, читайте. Но как это близко и как оно удивительно для старого и византийского, и нашего славянского мира. Господи, не старец меня держит, но аз держу его, то ибо у меня отпущение просит. Приветствую всех вас с наступающим праздником. Хранит вас Господь. Не ленитесь думать о том, как емко символическое отношение к человеку в прекрасном и чудном нашем православном богослужении.
У нашего микрофона был настоятель